Щедро награжденная от природы исключительной физической силой, Гелеровская любила иногда выставить ее на показ и при удобном случае повеселить, позабавить друзей. Бывало, у Чехова в Мелехове он посадит Антона Павловича в тачку и еще кого-нибудь из мужчин и катает их по аллее. В гостях у кого-нибудь скрутит за столом обеденную или чайную ложку винтом, согнет пополам двугривенный. Сотрудник русского слова Юблановской так описывает знакомство Гелеровского с Дорошевичем. Человек внушительного веса и объема, Дорошевич, сидя однажды в редакции, почувствовал, как его вдруг вознесло на воздух вместе с креслом. Ничего не понимая, он оглянулся и увидел позади себя приземистого широкогрудого атлета, который держал его в своих объятиях вместе с креслом. «Не бойся, сейчас тебя поставлю», — сказал силач на «ты», поставил кресло и отрекомендовался Гелеровской. Как-то, выйдя из ресторана с большой компанией, Гелеровский ухватился одной рукой за фонарь, а другой за извозчичью пролетку и крикнул «Погоняй!». Извозчик задергал вожжами, взмахнул кнутом, шумнул на кляче, но пошла, лошадь напряглась, сделала усилие всей грудью, однако пролетку сдвинуть с места не смогла. Природный юмор и неизбывные силы нередко проявлялись у него в незлобивом озорстве. Еще в детские юные годы крепко любил он победокурить, за что был не раз наказан. Слабости это осталось и в зрелом возрасте. Но озорничал он всегда как-то мило, от полноты большой души, чтобы внести в общество оживление и посмешить людей. Вздумалось ему проверить однажды работу лондонского и московского почтамтов. Он взял лист чистой почтовой бумаги, вложил в конверт и написал «Лондон, вшивая горка, Гелеровскому». Через две недели письмо вернулось в Москву со штампом лондонской почты. В Лондоне вшивой горки нет. На конверте не было обратного адреса подателя, но письмо было доставлено ему московским почтамтом в день прибытия из-за границы. Он заметил, лондонский почтамт должен был бы написать, что вшивой горки в Лондоне нет, и что по справке адресного стола Гелеровской, проживающим в Лондоне, не значится. А московский почтамт это сделал бы. Значит, московский почтамт работает лучше лондонского. Кем-то было сказано, что читатель скорее способен присвоить книгу, нежели ее усвоить. Гелеровский часто страдал от того, что ему не возвращали книги. Тогда он придумал своеобразный экслибрис, который ставил на каждой книге. На экслибрисе было написано «Эта книга украдена из библиотеки Гелеровского». Надпись возымела свое действие, книги стали возвращаться без задержки. Открылась в Москве выставка «Ослиный хвост», вызвавшая в свое время много шума и критики. Гелеровский, как строгий выдержанный реалист, относился к декадентам отрицательно. Но по заведенному обычаю аккуратно посещал все выставки без исключения. На этой выставке мне пришлось быть с ним вместе. В одном из залов он обратил внимание на картину «Голубое в зеленом» или что-то в этом роде. С какой стороны ни зайдешь, ничего понять невозможно. Народу в зале было мало. Недолго думая, Владимир Алексеевич притащил стул, забрался на него и быстро повесил эту картину вверх ногами. Спустя некоторое время он заинтересовался, а как теперь висит картина? С озорными искорками в глазах он предложил мне снова поехать на выставку. Приехали, вошли в зал. Картина, к его удовольствию, висела по-прежнему в перевернутом виде. Никто не заметил ее неправильного положения. Так она и провисела до самого закрытия выставки. Припоминается мне такой случай. Гелеровский жил тогда летом на даче в Быкове. Каждый день выезжал в Москву на работу в определенные часы, но как-то по срочному и важному делу ему потребовалось выехать в Москву раньше обыкновенного. Встав утром с постели, он быстро оделся, привел себя в порядок, от чая и завтрака отказался. «Этим делом мне заниматься некогда», — сказал он и поспешно отправился на станцию. Платформа была непривычно пуста. Это показалось странным. Появился железнодорожник. «Скоро ли будет поезд?» — спросил его Владимир Алексеевич. «Через 20 минут», — ответил тот, взглянув на часы станции. «Но этот поезд в Быкове не останавливается». «Как так?» — воскликнул Гелеровский от неожиданности. — Так точно. Это путало все карты. Встал вопрос, как же теперь быть? Автомобилей в то время не было. Кроме поезда добраться было не на чем. Но быть к сроку в Москве нужно было во что бы то ни стало. Гелеровский достал из кармана свою палочку-выручалочку, открыл крышку, нюхнул и снова уложил табакерку на прежнее место. «Не бывает же безвыходных положений», — крутились у него мысли. «Из каждого положения должен быть найден выход». «А какой же выход здесь?» И вот в голове блеснула смелая мысль. Он достал из кармана рублевку и сунул ее железнодорожнику. «Спасибо, что предупредил», — сказал он, и быстро зашагал по платформе, громко стуча каблуками о деревянный настил. Дальше он с той же быстротой и решительностью зашагал стежкой вдоль полотна железной дороги. Вдали клубился дым паровоза. Поезд приближался. Пыхтел, пуская пары, наконец раздался свисток. Гелеровский свернул на рельсы, по которым шел поезд, снял шляпу и стал махать ею направо и налево, сигнализируя машинисту об опасности. А уже на близком расстоянии он полной грудью во весь свой громовой голос закричал: «Стой! Остановись!» Машинист решил, что случайный прохожий заметил на пути какие-то неполадки и вынужден был дать тормоза. Поезд остановился. Прохожий поравнялся с паровозом и сказал машинисту к его удивлению: «На пути все благополучно, трогай!» И быстро, с ловкостью гимнаста, вскочил в один из вагонов. Машинисту ничего не оставалось делать, как следовать дальше. Связанный с газетной работой, Гелеровский всегда куда-нибудь спешил. Это был удивительный непоседа. Чехов сказал ему однажды: «Ты курьерский поезд, остановка 5 минут, буфет». Энергия буквально бурлила в нем. Но Гелеровский никогда не был суетлив, бесперспективен. У него по-деловому был обдуман каждый шаг и рассчитана каждая минута. Свой стиль у него был в работе. По-своему, не как все, он и отдыхал. Уезжал он неожиданно. Уйдет, бывало, после обеда из дома и не вернется. Вечер — его нет. Ночь — его нет. А на другой день приходит открытка. Оказывается, он встретил в Москве закадычных друзей с Кавказа и с ними уехал в солнечную Грузию отведать доброго кавказского вина, какого в Москве не сыщешь. Конечно, можно было бы пообещать друзьям приехать в другое время, но у него на этот счет было свое правило: если не сейчас, то никогда, и он уезжал. Летом в Столешниках мы часто были с ним вдвоем. У нас у каждого был свой ключ. Прихожу однажды домой и вижу у себя на столе записку: «Сегодня уеду из Москвы, блюди мой дом, твой Геляй». Пишу на этом листе шутливые вирши: «Я готов блюсти ваш дом и всем горжусь этим признаться, что быть могу секретарем и псом, где лаять, а где и объясняться». Проходит день, два, его все нет. На третий день вижу на столе приписку на том же листе: «Друг Николай, ты зря не лай, и псом не будь, а не забудь, одно гляди, мой дом блюди, и в нем в тиши стихи пиши». Значит, он вернулся в Москву, отметился и снова умчался в неизвестном направлении. Нередко он выезжал на отдых в Петербург, где встречался с друзьями-литераторами. Но отдых у него, как и работа, проходил в непрерывном движении. Нет того, чтобы где-то уютно присесть в кресле с книгой или удобно протянуться на диване с газетой, пройтись по набережной и полюбоваться природой. Он везде непоседа. На отдыхе тоже мчится на всех парах без остановки, мелькает с места на место. В поездках по городу он любил в пролетку извозчика вскочить на ходу и на ходу соскочить. На вопрос извозчика, куда ехать, никогда не ответит, а вспылит: «На Кудыкину гору, валяй прямо!» И извозчик ехал прямо. Через некоторое время новая команда: «Поворачивай налево!» «Направо!» И тот ехал, как приказывали. А когда седок выскочит из пролетки у какого-нибудь подъезда на ходу, тогда извозчик может заключить: «Значит, приехали!» При встрече с кем-нибудь на улице у него в руках сейчас же появлялась традиционная серебряная табакерка, а иногда и золотая, подарок друзей. Писали уже, что без табакерки его представить было невозможно. Табакерка служила ему палочкой-выручалочкой. Она помогала заводить новые знакомства, что было очень важно в работе журналиста. Он, бывало, открывает табакерку и прежде всего подносит ее тому, с кем надо познакомиться. Тот улыбается и, непривычный к подобному угощению, говорит «спасибо», отказываясь тем от понюшки. Гелеровский настойчив. «Из-за этой табакерки нюхал Толстой», — скажет он. И тут уж трудно отказаться. Незнакомец тянет щепотку из табакерки, за понюшкой следует обычный «апчхи», в ответ на чихание раздается «будьте здоровы», смех, и вот люди познакомились. Затем завязывается шутливый разговор, а отсюда недалеко и до серьезного. И часто бывали случаи, когда новые знакомые давали ему кончик нити, помогающий размотать целый клубок какого-нибудь крупного дела. Табаком он угощал всех – вельмож, миллионеров, писателей, актеров, почтальонов, дворников, швейцаров, городовых, рабочих – и говорил: «У меня все равны».